Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. По пути к сингулярности. Перспективы искусственного интеллекта. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Миф умной машины в современной культуре. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Гипнотизер Джон Саба. Нью-Йоркский альманах. Братья Коэны и музыка вестерна. Додескаден. Японский фестиваль в Нью-Йорке. Джон Кейдж. Композитор или философ. Начало цикла «После империи. Музыка независимости». Попав в электронную эру, мы часто жалуемся на то, что проводим жизнь, пялясь в компьютер. Но это еще цветочки. Куда сложнее нам станет жить, если не только мы будем смотреть в компьютер, но и он на нас. Всегда и всюду. Об этом недавно с тревогой написала «Нью-Йорк Таймс». Новые технологии позволяют читать человеческое лицо и предсказывать наше поведение. Такие камеры слежения могут приносить пользу. Немигающий электронный глаз дежурит у постели больного, предотвращает преступления и предохраняет жертву. Анализируя нашу реакцию на новый фильм, товар или политического лидера, компьютер дает советы режиссеру, фабриканту или избирательному комитету. Но понравится ли нам жить с электронным соглядатаем, который так пугающе похож на телескрин, описанный у Орвелла? Не готовая к ответу на этот вопрос, корпорация Google пока воздерживается от массового распространения новейшей технологии. Только надолго, с этим даже инквизиция не справилась, прогресс не остановишь. Машины умнеют на глазах, и нам надо как-то научиться с ними жить. Об этом мы сегодня беседуем с Владимиром Гандельсманом, который подготовил материал об искусственном разуме по материалам из американской прессы. Самой интересной публикацией тут была статья Джейрона Ланьера. Это легендарный человек, один из отцов компьютерной революции, ее апостол и гуру. Он ученый, специалист по компьютерам, он композитор, он визуальный художник и, конечно, известный автор публикации на тему виртуальной реальности. Он, кстати, и придумал термин «виртуальная реальность». В настоящее время Ланьер преподает на факультете компьютерной науки Колумбийского университета и является основателем Международного института эволюции мозга. Поводом к нашему разговору об успехах и соблазнах роботехники послужила информация об успехах искусственного разума. И тут не только компьютер-соглядатый, но и машина, которая может улыбаться, или программа, предсказывающая людские вкусы в музыке, или роботы, которые преподают иностранные языки детям.
Этот поток истории повествует нам о машинах, которые становятся все умнее и автономнее, о том, что это вообще новая форма жизни, и что мы должны относиться к ним как к каким-то существам, а не как к инструментам или приборам. Происходят удивительные вещи. Автор статьи пишет, что он работает над проектом, в котором некий алгоритм может регистрировать лицевые мускулы человека, выражающие какую-то эмоцию, чтобы определить индивидуальность.
Начнем с верхнего до. Значит ли это, что искусственный интеллект создан?
С этим господин Ланьер не согласен. Он пишет следующее. Кто-то скажет, что это тоже искусственный интеллект, но я скажу, что это специфически проблема поиска программного обеспечения. И не надо ее путать с проблемой искусственного разума. Факт тот, что материальную составляющую, то есть детали, составные части системы искусственного интеллекта, лучше бы рассматривать отдельно от проблемы и концепции самого этого интеллекта. Например, ученые недавно создали прибор, который может играть в знаменитую игру Jeopardy, то есть отвечать на самые разнообразные вопросы по всевозможным разделам знаний.
Это замечательно, но одновременно показывает, что подобные технологии могли бы найти лучшее применение. Разве умнее нам соревноваться с искусственной памятью?
Конечно, но есть более серьезные достижения. Есть, например, миниатюрные приборы-роботы, которые делают эндоскопические операции. То есть операции с проникновением во внутренности человека. Это сложнейшие механизмы, но они не привлекают такого внимания, потому что не раскручены как нечто, обладающее искусственным интеллектом. Роботы, претендующие на наличие искусственного интеллекта, являются также шикарной рекламой высокотехнологичного кукольного театра, в кавычках, для детей. Дети общаются с этими машинами, взаимодействуют, а в сущности самообучаются. И это, кстати, свидетельство того, что люди – социальные существа. Если машина идет как бы социальным путем общения, взаимодействия, человек ее одобряет и принимает в свою компанию. И вот что не дает покоя Ланьеру больше всего. Если мы позволяем искусственному интеллекту переформировать наше представление об индивиде, то это значит, что мы начнем представлять себе индивида, как если бы мы были компьютерами. Другими словами, если мы полагаем, что компьютер мыслит как человек, то человек станет мыслить как компьютер.
Именно это, собственно, и происходит. Мы давно уже все переводим на двоичный код компьютерного общения, да или нет? Мы не смогли научить машину говорить по-нашему, но научились говорить на ее языке, который радикально влияет на формы и содержание человеческого общения. Если мы, скажем, вовлечены в тривиальную деятельность вроде краткого обмена сообщениями в Твиттере, то происходит нечто совсем нетривиальное. Уровень человеческого мышления обесценивается, мелеет.
Совершенно верно. Первоначально проект задумывался как возможность ответить на единственный вопрос. Что ты сейчас делаешь? Я говорю о Твиттере. Дорси хотел создать некую платформу, которая позволила бы ему постоянно обмениваться с друзьями короткими сообщениями. Но человек, который спрашивает другого, что ты сейчас делаешь, не делает ровно ничего. Он хочет, чтобы еще сотни его друзей разделило его безделье, по-моему, отвечая на этот вопрос.
Между тем, когда-то одной из наиболее важных задач кибернетики считалось прямо противоположное – использование вычислительной техники знаний из области нейрофизиологии нашего мозга.
Однако достаточно быстро выяснилось, что переносить из нейрофизиологии в вычислительную технику нечего. Современная вычислительная машина на мозг никак не похожа.
А ведь еще недавно оптимистам и паникерам казалось, что вот-вот произойдет революция, и вычислительная машина начнет думать по-человечески.
Однако ничего подобного не произошло. Стало ясно, что полноценного искусственного мышления построить нельзя, во всяком случае пока. Если, скажем, задача машинной игры в шахматы поддалась силовому решению, то успех в решении многих других задач практически отсутствует. Так не был реализован японский проект ЭВМ пятого поколения, направлявшийся на создание естественных зрительных и речевых форм связи между человеком и компьютером. Выяснилось, что для реализации этого проекта недостаточно построить глаз и ухо. Оказалось, что нужно еще и понять, как работает мозг. Точно так же и роботы, как и 30 лет назад, остаются либо устройствами для выполнения сложных стандартных технологических операций, либо все более и более сложными игрушками.
Итак, можно сказать, что направление работ искусственный интеллект – это просто разнообразные разрозненные исследования. Не так ли?
Да, и оно, это направление, не станет наукой, пока не будет создана хотя бы в каком-то приближении целостная теория работы мозга и получен хотя бы гипотетический ответ на вопрос, что же такое мышление.
А разве мы этого не знаем? Чем, в сущности, занимается философия, как не этим?
И все же общего определения не существует. Поэтому на этот вопрос можно давать разные ответы. А можно и не давать никаких ответов, а просто использовать тест Тьюринга для определения, мыслит или нет конкретно программа или машина. В соответствии с этим тестом важен только результат процесса мышления, и не важно, как он достигается.
Тест состоит в следующем. Есть образец мышления человека, с которым сравнивается мышление машины. Конкретная программа, то есть машина, мыслит, если человек, ведя с ней диалог, не может определить, с кем он общается, с машиной или с человеком.
Вопрос только в том, может ли компьютерная программа, созданная в рамках алгоритмического подхода, развиваемого в направлении искусственного интеллекта, пройти тест Тьюринга. Оказывается, такую программу написать можно. Трудности будут состоять в том, что человек, пытаясь разоблачить машину, будет ориентироваться не только на содержание ответов и вопросов, но и на сложность фраз, экспрессию, эмоциональную окраску текста и так далее. Но и эти трудности преодолимы. Будут ли машины, программы, прошедшие тест Тьюринга, соперничать с человеком и стремиться к его подчинению? Нет, не будут, если они останутся чисто алгоритмическими пассивными системами, не имеющими потребностей, целей, желаний и эмоций. Например, не станут системами, которые не только умеют выигрывать в шахматы у человека, но и захотят победы.
Ну что ж, это обнадеживает. Бунт машин нам пока не грозит. Но, тем не менее, как знают любители фантастики и научно-популярного жанра, точка сингулярности, момент в будущем, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий, не только неизбежен, но и достаточно близок.
Вы знаете, назывались разные даты прохождения человечеством вот этой самой точки сингулярности. Вернер Винч, который в начале 1980-х позаимствовал этот термин из обихода астрофизиков, говорил о 2030 годе. Другие называют 2050. Саша, если доживем, увидим.
It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness.
Affirmative.
Пока грозная точка сингулярности, о которой мы говорили с Владимиром Гадрисманом, еще не наступила, я хочу поговорить не о будущем, а о прошлом. Со времен чудовища Голема из талмудической легенды образ искусственного человека не исчезал из поля зрения западной культуры. Самой знаменитой его версией стал роман Мэри Шелли о монстре Франкенштейна. В 20 веке, однако, этот сюжет потерял романтическую ауру, стал центральным уже для целого жанра научной фантастики. В 1920 году Карл Чапок написал пьесу «Рур», посвященную машинам, способным стать двойниками человека. Как известно, именно Чапок придумал слово «роботы». Это славянский вклад в технократическую мифологию. В самом корне этого слова зафиксировано базисное представление об умных машинах. Роботы – это те, кто будут за нас работать, рабы. А раз так, то, естественно, ждать от них бунтов. И это означает, что в основе страха перед машиной лежит классовый комплекс, так сказать, комплекс Спартака. Со времен Чапока роботы так расплодились, что механические люди стали красноречивой метафорой, описывающей отношения между человеком и прогрессом. Хотя у Чапока роботы олицетворяют мрачную сторону технологической цивилизации, в период между 30-ми и 50-ми годами к роботам относились с симпатией. На это время пришелся золотой век американской фантастики, и у ее классиков роботы изображаются верными слугами и помощниками. В этом им помогают три закона роботехники, которые знает наизусть каждый, кто когда-нибудь читал фантастику. Но такая идиллия в отношениях между механической и естественной жизнью продолжалась недолго. Она сменилась грозными пророчествами 60-х годов, открывших эпоху технического похмелья. Виной тому были, конечно, компьютеры. Каждое радикальное новое техническое изобретение порождало свою особую субкультуру, свои специфические мифы. Механический ткацкий станок, окрещенный женским именем Жени, породил в Англии движение лудитов с их полумистической антимашинной идеологией. Можно без конца говорить о том, как повлиял на формирование американской цивилизации миф автомобиля. Трудно переоценить значение для России тракторного мифа, который сыграл свою трагическую роль в истории коллективизации. Компьютер быстро перерос все эти технические чудеса. Умные машины оказались совершенно непохожими на человека. Они лишены каких-либо антропоморфных черт. Экран компьютера ничем не напоминает железную голову. Угроза технологического века реализовалась в ином обличии, но от этого она не перестала быть менее пугающей. Страх перед машиной, выживающей человека, стал нашим навязчивым кошмаром. Тем более, что сегодня роботы уже прочно вошли в нашу жизнь. Умные машины стали реальностью. Одни роботы строят автомобили, другие обыгрывают нас в шахматы, третьи ведут философские беседы. Мы не можем жить без них, не знаем, чего от них ждать, чего бояться и на что надеяться. Прогресс развивается все быстрее и становится все менее предсказуемым. Но когда молчит наука, говорит, кричит, искусство. Лучше всего ему это удалось в картине о машинах и людях, которую показал нам Спилберг в своей притче о роботах. Этот фильм так и называется «Искусственный интеллект». Эта катастрофически, на мой взгляд, недооцененная картина переворачивает доску, наделяя машину той способностью, которую мы при всех раскладах оставляем за собой – умением любить. При всем сочувствии к миловидному роботу Дэвиду, о котором рассказывает этот фильм, мы не вправе забывать, что кукольный мальчик нравится нам потому, что его любить проще. Ведь он безупречно, как бензопила дружба, делает то единственное дело, для которого построен – любит маму. Дэвид похож на человека, но не во всем. Он лучше. Он редко портится и ложится спать, когда скажут. Подлинный ужас этой сказки о роботах в том, что здесь нет злодеев. Все хотят только самой чистой, самой невинной, самой безответной любви. И это не может хорошо кончиться. Мир без виноватых – последний круг ада. Нам некому жаловаться, да и не на что. Здесь все правы и всех жалко. Хотя этот фильм снял Спилберг, задумал его Стэнли Кубрик, заразивший картину своей мизантропией. Дело в том, что Кубрика не устраивал человек как таковой. «Нас губит то, — считал Кубрик, — что отличает от машин, — дремучая глубина подсознания. Поэтому будущее принадлежит умным машинам, которым мы же и дадим заменяющие инстинкты разум. Что касается человека, то он, лишенный шансов выстоять в борьбе с самим собой, обречен бродить в сумерках, путая явь со сном, бред с действительностью, жизнь с кошмаром. На чьей стороне в этом конфликте должны быть мы, зрители и люди? Как выясняется, на этот вопрос не так просто ответить, но рано или поздно нам это предстоит выяснить». Binary solo.
0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 Александром Генисом.
А сейчас очередной очерк из программы Владимира Морозова «Необыкновенные американцы».
One, two, becoming more aware of your surroundings here in this room.
Раз, два, вы начинаете замечать окружающие предметы. Три, вы чувствуете удивительную энергию, которой наполнено все ваше тело.
Feeling that wonderful energy flowing through you as you move your hands a little bit, move your feet a little bit.
Джоан Саба выводит меня из состояния гипноза. Эти ее слова я слышу как сквозь сон. По моей просьбе Джоан сама держала магнитофон, и он запомнил все куда лучше меня.
Becoming more and more aware of this room here. Four.
Вы делаете легкое движение руками, слегка двигаете ногами. Вы как бы приходите в себя. Вы пробуждаетесь от сна. Четыре. Вы чувствуете себя обновленным и освеженным. И пять. Вы открываете глаза.
Okay. Renewed, good energy. And five. Open your eye.
Джоан Саба занимается гипнозом и учит самогипнозу. В основном ее клиенты – это женщины, которым предстоит рожать, и их мужья. Мне такие дела уже не по годам, и нынешний сеанс она проводит, так сказать, по-соседски, чтобы показать мне, как она работает. Мы с ней живем на одной лестничной площадке. Джоан, скажите, все люди поддаются гипнозу и самогипнозу или нет?
Everyone can go into hypnosis.
Все мои женщины могут достичь той стадии самогипноза, в которой легче рожать, потому что уходит ощущение сильной боли. Одним это дается проще, другим сложнее. Если человек любит йогу, медитацию, умеет расслабиться, то он входит в состояние самогипноза гораздо легче. А как это уменьшает боль? Человек полностью расслабляется. В таком состоянии вы иногда просто не ощущаете боли. Или вы можете чувствовать небольшую боль, но в основном как некоторое давление, движение или легкое покалывание, пощипывание. У меня были роженицы, которые вовсе не чувствовали боли. Джоан, а какими были ваши собственные роды? Я рожала 27 лет назад. Никакого гипноза. Схватки такие сильные, что все мое тело как бы свело судорогой. Я задерживала дыхание, со страхом ждала, когда же наступят следующие схватки. Такого рода страх, ожидание и напряжение усиливают боль. Телу труднее раскрыть родовой проход. У вас в дверях я столкнулся с молодой парой, которая уходила от вас. Ну, женщина, понятно. А чему вы обучаете ее мужа? Я обучал их гипнозу и самогипнозу при родах. Как расслабиться, как дышать, как заниматься визуализацией, то есть вообразить полную картину того, что роды проходят легко и безболезненно, что младенец вполне здоров. Во время этого процесса муж держит жену за руку и участвует в гипнозе и самогипнозе. Например, за много дней до родов они могли научиться такому простому приему. Муж слегка поглаживает ее руку, и жена постепенно расслабляется и засыпает. Это поглаживание ассоциируется у нее с состоянием безопасности, любви и покоя. И во время родов снимает напряжение и помогает расслабиться. Как врачи относятся к вашему присутствию в их поле деятельности? Ревнуют, считают вас за шарлатанов или как? Обычно врачи любят иметь под рукой помощницу, особенно женщину, которую роженица хорошо знает и которой доверяет. Но иногда встречаются доктора, которые воспринимают нашу деятельность как покушение на их авторитет. Джоун, я тут говорил с соседями, они все еще спорят о реформе здравоохранения, которую начинает Барак Обама. А у вас какое мнение? Когда я следила за дебатами о реформе, меня в основном интересовало положение сына. Ему 27 лет, он с женой живет во Флориде. По профессии он спортивный тренер, но такую работу пока не нашел, и сейчас продает мебель. Они с женой не такие бедные, чтобы получать Medicaid, бесплатную медицинскую помощь для малоимущих. Но они и не такие богатые, чтобы купить страховку самим. После реформы она станет гораздо дешевле, а теперь за нее надо платить до $350 на человека в месяц. Выгода это и сама Джоун, и многие ее клиенты, которым сейчас приходится покупать дорогую страховку. А если они малоимущие, то система Medicaid им все оплачивает, в том числе на их собственный выбор, роды или в больнице, или дома. То есть им реформа как бы и не нужна. Джоун, я помню, когда ваш сын жил еще в Бруклине, он приезжал к вам на велосипеде, и на лестничной площадке, кроме вашего, стоял еще один, а теперь там три. Нет, два это наших новых соседей. А я не садилась на свой велик уже года два. Выбрасывать жалко. Так стоит на всякий случай. Вдруг случится забастовка транспортников, и тогда на велосипеде я смогу запросто переехать в Манхэттен по Бруклинскому мосту. Когда наши нью-йоркские транспортники бастовали в последний раз, дай бог вспомнить, лет 20 назад, давно это было?
Probably 20 years ago, a long time ago.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Братья Коэны и музыка вестерна. Додескаден. Японский фестиваль в Нью-Йорке. Джон Кейдж. Композитор или философ. Начало цикла «После империи». Музыка независимости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков включен в список нежелательных для Латвии лиц. Такое решение приняла министр внутренних дел страны Линда Мурнец. Это означает, что Лужков не сможет получить вид на жительство в Латвии. Ранее латвийские СМИ сообщили, что экс-мэр Москвы подал заявление на получение этого документа. Лужков подтвердил информацию и заявил, что в случае отказа латвийских властей он попытается получить вид на жительство в другой европейской стране. В результате нападения в Москве на гражданского активиста Константина Воеводкина пострадала его жена. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» представитель Ассоциации адвокатов за права человека Юлия Гусинова, у Татьяны Лухминской извлечена пуля из предплечья и прооперированы два пальца на правой руке. Сам активист получил осколочное ранение. Представители оппозиции, отбывшие сроки административных арестов, заявили о готовности впредь участвовать в акциях в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. Один из лидеров движения «Солидарность» Борис Немцов, выступая в понедельник на пресс-конференции в Москве, назвал суд над задержанными 31 декабря на Триумфальной площади оппозиционерами, судилищем и расправой. Временное политическое руководство Туниса объявило о создании правительства национального единства после свержения президента Бен Али и премьер-министр Мохаммед Гнуше остается на своем посту, равно как и несколько других других министров. Прокурор специального трибунала ООН Поливанов Даниэль Бельмар представил обвинительное заключение по делу об убийстве в 2005 году бывшего ливанского премьера Рафика Харири. Содержание документа пока не разглашается. Ряд экспертов полагают, что в заключении прокурора содержится указание на членов радикальной шиитской группировки «Хизбаллах». Бывший сотрудник швейцарского банка Джулиус Байер Рудольф Элмер передал основателю интернет-ресурса Wikileaks Джулиану Ассанжу ряд секретных материалов. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» нью-йоркский альманах. Братья Коэны и музыка вестерна. До Дескаден. Японский фестиваль в Нью-Йорке. Джон Кейдж. Композитор или философ. Начало цикла «После империи». Музыка независимости. В эфире январский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Я бы хотел начать наш разговор с кино. Дело в том, что каждая премьера «Братьев Коэн» — это событие для Америки в целом, а для Нью-Йорка, где живут оба брата, в особенности. Появившийся накануне Нового года фильм, как всегда, заставил о себе говорить весь город. Эта картина называется «True Grit», что звучит в русском переводе «настоящий характер», «настоящая выдержка» или, как я бы перевел, «наждак». Мы в нашей рубрике «Кинообозрение» с Андреем Загданским уже обсуждали этот фильм. Я хотел бы вернуться к этому фильму, потому что меня очень интересует даже не столько сам фильм, сколько книга, по которой он поставлен, и ее автор Чарльз Портис. Автор совершенно неизвестный, насколько я знаю, в России, но чрезвычайно популярный, даже культовый в кругах американской интеллигенции.
Он живет в глубинке где-то, абсолютно эксцентричный характер.
Надо сказать, что он был журналистом. Вполне нормальная профессия. И дослужился до начальника бюро в Лондоне. И из Лондона он бросил эту работу, чтобы приехать в Арканзас, страшную дыру, где он и живет с тех пор.
Причем у него нет ни компьютера, по-моему, даже уже и телефона у него нет. Он живет в полной изоляции. Он бывший журналист, отказывается давать интервью, крайне неохотно засвечивается. И вообще абсолютнейший, типичнейший американский эксцентрик. Более типичного американского эксцентрика, по-моему, трудно выразить.
Причем это характерная фигура для Америки, если так подумать. Пинчон или Селлинджер, или Чарльз Айвс. Но меня интересует, конечно, его проза. Он обладает необычайно сухим юмором. И вот этот юмор, который очень трудно перевести, очень интересно читать, потому что он пишет как бы стихами. Это настолько точная и рассчитанная речь, что ее невозможно воспроизвести на чужом языке. Во всяком случае, трудно. И мне кажется, что это так такая задача для переводчика. Я уже связался со своим московским издателем и предложил ей издать несколько его книг. У него всего 4 романа, и все они очень необычные.
А дело все в том, что, скажем, вот в этом романе вот «Настоящий характер» или «Настоящая выдержка», на самом-то деле этот «Настоящий характер» — это характер персонажа, от лица которого ведется повествование. Роман был выпущен в 1968 году, а фильм, в котором главным героем был Джон Уэйн, вышел в 1969 году. И в этом фильме, который сделал режиссер Генри Хаттауэй, и музыку которого написал очень известный голливудский композитор Элмер Бернстайн, не путать с Леонардом Бернстайном. Так вот, в этом фильме главный персонаж, 14-летнюю девочку, от имени которой ведется повествование, заменил именно Уэйн. И это повлияло на судьбу романа таким образом, что и на него стали смотреть, как уже на произведение, рассказывающее о персонаже Джона Уэйна.
В то время, братья Коэн как раз вернули которая сюжет к 14-летней девочке и к ее очень своеобразному голосу. И именно эту черту американская проза всегда ценила больше, чем любую другую.
И не зря этот роман Чарльза Поттиса сравнивает с Гекльберри Финном, другим классическим произведением американской
другого
литературы.
Другого южанина.
Да, где речь идет от лица тоже мальчика. И очень своеобразного мальчика со своеобразным голосом и тоже очень трудно переводимого.
Соломон, очень любопытна музыка в фильме «Братьев Коэн».
Да, она тоже очень отличается вот от музыки Бернстайна, о которой я уже сказал. Когда я посмотрел первый «True Grit», то я сказал про себя, эта музыка – это смесь Шостаковича с ковбойской музыкой. Это странное, но типичное для 1969 года сочетание. А здесь, когда «Братья Коэны» брали композитора на этот фильм, а он им очень хорошо знаком, он сотрудничал с ними в таких фильмах, как «Бартон Финк» или «Фарго». Это, по-моему, наши с вами как раз любимые фильмы «Братьев Коэн». Но Картер Бёрвелл, его зовут, этого композитора, он также сделал и другие фильмы, например, «Быть Джоном Малковичем», «Испанский заключенный» фильм, который мне очень-очень нравится. Вообще, огромное количество культовых фильмов, музыку, которым сочинил вот этот вот Картер Бёрвелл, который даже не является по своему образованию композитором. Он специалист по компьютерам и работает сейчас именно где-то на стыке компьютеров и музыки. Когда Коэны пригласили Бёрвелла на этот фильм, то и режиссеры, и композитор согласились, что в основу фильма должны лечь пресвитерианские гимны 19 века. Это очень интересное и правильное решение, которое соответствует, в первую очередь, стилистике Чарльза Поттиса.
И характеру его персонажей, глубоко религиозных людей. Да.
И поэтому вся музыка пронизана интонациями подлинных гимнов 19 века. И типичным примером этого является данный фрагмент, который мы сейчас и покажем.
Проходит другое событие, связанное с киномузыкой, не так ли, Соломон?
Да, это большой кинофестиваль, посвященный, как ни смешно, творчеству композитора. Это японец Торо Такемицу, который родился в 1930 и умер в 1996 году. Самый популярный японский композитор нового времени. Такемицу чрезвычайно своеобразная фигура, даже для японского экзотического ландшафта. Вообще, когда мы говорим о западной музыке в Японии, то ее судьба там очень необычна. Это уже сравнительно давняя традиция в Японии адаптации западной музыкальной культуры. Она началась еще в 19 веке. Она пришла туда вместе с модернизацией Японии. Вот когда Япония стала превращаться в то государство, каким мы его знаем сейчас, где-то в 19 веке.
То есть в эпоху Мэдзи, когда все переняли.
Именно так. То тогда же Япония открыла широко свои объятия и западной музыки. Интересы за этим стояли в первую очередь утилитарные. Сначала нужно было обновить армию, а для армии нужны были марши, нужны были военные оркестры. И эти марши и военные оркестры были заимствованы с Запада. Потом перешло дело к обучению. Все школьное образование было поставлено на западную музыкальную основу. Появились выдающиеся педагоги музыкальные в западной традиции. Например, известный Судзуки, по методу которого обучаются все струнные исполнители Японии. И даже этот метод стал теперь популярным уже и на Западе, и в Америке тоже обучают по методу Судзуки. И здесь, в Нью-Йорке, решили в Карнеги-холл провести фестиваль «Япония Нью-Йорк-Сити», так он называется. И приехал самый тоже знаменитый живущий японский дирижер Сейджи Озава, ему 75 лет. Он очень болен. Он, тем не менее, отменив многие другие концерты, специально появился в Нью-Йорке и провел здесь военный реквизит Бриттона с огромным энтузиазмом, причем специально отметил, что на выбор этого сочинения повлияло его воспоминание о том, как Ростропович в 1979 году трактовал этот опус. Хаус. И вот частью этого большого японского фестиваля в Нью-Йорке также является и вот фестиваль фильмов на музыку Тору Такемицу. Такемицу тоже был в авангарде адаптации и поглощения всего, что производится интересного в музыкальном плане на Западе, и поэтому на него оказали влияние и Дебюсси, и Мессиан. С другой стороны, то есть французы, а с американской стороны это был ранний Джон Кейдж. Такемицу был очень всеядным автором, он был безумно одаренным, но он как бы впитывал все, он впитывал классику, джаз, он впитывал поп-музыку и писал при этом огромное количество музыки кинофильмов, он озвучил более 100 кинофильмов, представляете, за свою сравнительно недлинную жизнь, всего только 66 лет, то есть практически человек постоянно писал музыку кинофильма.
Среди них знаменитые фильмы Куросавы, в том числе «Под стук трамвайных колес», который называется «Додоскаден», так, звукоподражание стуку трамвайных колес. И характерно, что Такемицу работал с Куросавой очень успешно, потому что все, что вы сказали про музыку, можно сказать и про кинематографическое ремесло Куросавы. Это человек, который в первую очередь синтезировал искусство Запада и Востока. Как всегда, я не могу не привести своих японских воспоминаний, но в Японии к Куросаве относятся подозрительно до сих пор. Считают, что он не совсем японский автор, потому что он представляет для Запада ту Японию, которая Западу хочется видеть и знать. Но мне кажется, что его интерес к западной культуре, он совершенно преобразил японское кино. У него ведь и музыка часто была западная. Например, в знаменитом фильме «Росимон» используется болеро Равеля. И Такемицу писал музыку для этих фильмов восточно и западную сразу, не так ли?
Да, он был мастером перевоплощения, самым настоящим. И вот таким пастишем из традиции европейской киномузыки мне представляется и музыка Тору Такемицу к кинофильму Куросавы «Додоскаден» «Под стук трамвайных колес».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире январский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурно-политической жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш альманах продолжит книжная полка, на которой у нас стоит новая биография знаменитого американского композитора-авангардиста Джона Кейджа. Соломон, Кейдж, вернее его поклонники с интернета, сумели отличиться накануне новогодних праздников.
Да, они предприняли отчаянную, можно сказать, анархистскую попытку выбить очередного английского поп-идола с первого места в списке музыкальных бестселлеров и заменить этого новейшего идола, которого они заранее уже, конечно, презирали, опусом Кейджа. И вот со стороны вот этих вот англичан, это был такой анархический музыкальный жест, они попытались навязать покупателям потенциальным опус Кейджа под названием «4 минуты 33 секунды». Это 4 минуты 33 секунды молчания. Номера один они не завоевали, но... Учитывая, что они продали где-то 16 тысяч экземпляров вот этого вот тотального молчания,
этой тишины, да?
Этой тишины, это грандиозный успех. То, что вот этот молчащий опус Кейджа занял 22-е место, в итоге, я считаю, грандиозная победа этих английских музыкальных партизан.
И грандиозная победа посмертная Кейджа. Кейджа и заслужил, потому что, конечно, этот опус сказал больше о философии, чем о музыке. И в этом смысле он остался в истории.
Вы знаете, вот об этом именно опусе Кейджа, в связи с этой новой биографией, автором которой является Кеннет Силвер, рассуждал ведущий американский композитор наших дней Джон Адамс. Адамс, с которым я неоднократно разговаривал о Кейдже, он нас обоих очень занимал, он говорит о Кейдже, что это чрезвычайно влиятельный композитор. Но когда его спрашивают, а слушает ли он эту музыку, он охотно признается, что говорить, что Кейдж влиятельный, но не слушать его, это вроде бы абсурд, но это так и есть. То есть он, Адамс, к музыке Кейджа обращается чрезвычайно редко. В чем же тут дело? Адамс говорит, что Кейдж научил нас слушать и принимать любые звуки. То есть вот что такое 4 минуты 33 секунды молчания? Что публика делает в это время? Ведь мы слушали с вами, Саша, несколько раз этот опус также и в концертном зале.
В концертном зале это очень интересный опыт, да. Потому что это такая медитация на тишину. И вдруг выясняется, что никакой тишины не существует, а существуют тончайшие звуки. И мы как мышь в ночи, мы слышим эти звуки.
И
обостряется наше внимание. То есть, конечно, с точки зрения психологии, это опыт
грандиозный, психологический опыт.
Мне кажется, в этом-то и заслуга Кейджа, что он расширил понятие музыки как таковой.
И Адам с этим тоже согласен. Но он говорит, что, вот скажем, 4 минуты 33 секунды – это урок, как надо слушать вообще. Но это сочинение во многочисленных работах эстетических, философских и других о Кейдже уравнивает с «Весной священной» Стравинского, другим революционным сочинением. Адамс на это замечает, что уравнивать молчащий опус Кейджа с «Весной священной» – это путать искусство с философией, потому что опус Кейджа – это прежде всего урок философии искусства, это урок отношения к искусству, но само по себе это произведение не является музыкальным опусом. И, добавляет Адамс, поздний Кейдж холоден и статичен и часто дидактичен. Потому что в каком-то смысле 4 минуты 33 секунды – это дидактическое сочинение.
Но при этом Кейдж был и эксцентриком, и клоуном, и жонглером музыки, и, конечно, это авангардист самого широкого профиля.
Да, он был в первую очередь то, что американцы называют «entertainer». В это слово «развлекатель», мы можем его перевести, в России как бы вкладывают какой-то негативный смысл. Нет, на Западе и в особенности в Америке «entertainer» – это всего лишь навсего рабочий ярлык. Действительно, он умел и знал, как развлечь свою аудиторию, но сам при этом он не был ни наглым, он был очень тихий, задумчивый, человек, который говорил вот всегда полушепотом, которому надо было вот так вот прислушиваться внимательно, и который при этом говорил самые неожиданные, остроумные, смешные вещи. Кроме того, в своей ранней жизни Джон Кейдж, который, как известно, был гомосексуалистом и совершенно этого не скрывал, и всю жизнь прожил со своим другом, не так давно скончавшимся знаменитым хореографом Нерсом Каннингемом, но он в молодости, сразу же после колледжа, который он так и не кончил, а просто ушел из него, женился на некой Ксении Кашеваровой, 22-летней дочке протопопа Аляскинского, протопопа православной церкви. И вот про эту Ксению Кашеварову говорили, что она была эксцентрик еще почище самого Кейджа. Она играла на ударных инструментах, и ее все характеризовали как настоящую язычницу. То есть она была абсолютно свободным человеком. И Кейдж был в нее влюблен, по-настоящему влюблен. И тогда вот в эту пору своей юности он, может быть, писал свою лучшую музыку, образцом которого является это произведение для фортепиано, оно называется «Метаморфоза», это 1938 год, и этот опус Кейджа частично отражает его ученичество у классика австро-немецкого модернизма Арнольда Шонберга, но уже в этом опусе Кейджа дышит его личная кейджианская, если можно так выразиться, свобода.
Наступивший год юбилейный для новой русской истории. Ей исполняется 20 лет. Конечно, это повод, чтобы оглянуться на недавнее прошлое, оценить и обсудить его. Поэтому весь этот год наш альманах будет завершать музыкально-исторический цикл «Музыка независимости». Соломон, прежде всего нам надо объяснить замысел нового цикла. Что это значит «Музыка независимости»?
«Музыка независимости» – это для меня определение той музыки, которая народилась в Советском Союзе где-то на рубеже 60-х и 70-х годов, и которая в итоге стала выражать те устремления к отдельному от России существованию, которые как бы питали интеллектуальную жизнь вот этой вот национальной интеллигенции советских республик. И это был очень важный процесс, он происходил во всех областях культурной жизни, но в музыке, как мне представляется, может быть особенно продуктивно, потому что музыка, в конце концов, это искусство бессловесное, и в нем чрезвычайно как бы затруднительно сформулировать идеологические претензии.
Помните, как Уфлин писал: «Мы не из такого теста, чтобы понимать мелодию без текста».
Вот в том-то и дело. И поэтому именно музыка становилась каким-то вот таким искусственным водоемом, в котором собирали в сконцентрированном виде эти националистические эмоции, также еще и потому, что музыка – это всегда выражение души народа.
Ну, мы хорошо с вами это знаем еще и потому, что жили в Латвии, где, конечно, музыка была ведущей силой, в том числе и политической.
Вспомните, как отмечали всегда дни песни в Латвии. Это был действительно подлинный национальный праздник. Он был не советским праздником. Более того, явственно в нем ощущались антисоветские обертоны. То есть народ выражал вот свое национальное естество через песни.
Это действительно была латышская душа. Пели песни. Считается, что на каждого латыша есть по одной песне.
Так что мы можем говорить о музыке как о барометре тех национальных устремлений, которые начали формироваться еще в Советском Союзе и которые завершились распадом этого государства.
Вспоминая опять-таки советское прошлое, я помню, что из советских республик приходили полузапрещенные, полулегальные мелодии, которые мы тогда с восторгом воспринимали. Например, по-моему, первый русский рок, первый советский рок, тут правильно будет сказать советский, это были песниры, не так ли?
Причем, заметьте, что это была белорусская группа.
Что, конечно, сегодня звучит уже особенно важно и актуально.
И должен вам сказать, вот советская армия, это была такая любопытная лаборатория, в которой происходили всякие загадочные процессы, в том числе и многие впоследствии популярные вокально-инструментальные ансамбли, они начинались именно в армии, потому что как бы в армейской самодеятельности можно было заниматься чем-то таким в штатской жизни, на что бы и смотрели бы косо. И одним вот из таких ансамблей, сформировавшихся в армии, были белорусские песняры, которые возглавил Владимир Мулявин, фигура легендарная, ныне его уже с нами, к сожалению, нету. Владимира Мулявина я считаю великой фигурой, потому что этот человек, который окончил музыкальное училище как гитарист, обладал каким-то безошибочным пониманием того, что может работать и или не работать, как они тогда существовали в Советском Союзе. Он сотворил некое чудо. Он взял форму, которая только-только начала становиться легитимной в Советском Союзе, потому что само название ВИА было закреплено официально только в 1970 году. И соединил это с влиянием Битлз, с одной стороны, и с другой стороны, с течением на Западе очень популярным, которое тоже с Битлз смыкается каким-то своим крылом, это фолк-рок. Рок с фольклорным оттенком, с фольклорными истоками. И на этой вот, кажется, небольшой территории Мулявин осуществил небывалый для Советского Союза эксперимент по созданию чистого фолк-рок-ансамбля, фактически безыдейного и очень интересного и тонкого по музыкальным приемам. Во всем это была какая-то подлинность, которая сразу привлекла к себе внимание. И, как вы помните, пластинку песняров в то время, а они дебютировали в 1969 году, достать было невозможно.
Как русский Битлз.
И типичным является в этом смысле песня «Беларусь», то есть это и есть выражение белорусского национализма, если вам угодно, в его чистом виде, автором которой являлся как раз Владимир Мулявин.
Косы девчат, облака в белых натурах, вечный парад. Белых-белых грибов кошелки, белые-белые плечи берез, белые-белые росы медовки, чистый свидальных роз.
Ну, а теперь сам цикл. С чего мы начнем?
Мне хотелось бы поговорить сегодня о замечательном украинском композиторе Валентине Сильвестре, которому исполнилось 73 года, и который мне представляется на сегодняшний момент ведущим голосом современной украинской музыки.
Самуил, я вас сразу спрошу, насколько украинская музыка Сильвестрова?
Как все, что касается национальных особенностей музыки, его национальная принадлежность, это вещь очень тонкая. Я помню, у меня был любопытный разговор с моим ментором в Ленинградской консерватории Арнольдом Наумовичем Сохаром. Я ему сказал: а скажите, вот насколько можно Скрябина считать русским композитором? Ведь у него очень мало, собственно, русских вот таких традиционных национальных интонаций. И Сохар мне тогда ответил очень мудрым образом, и я всегда его цитирую в подобных случаях. Он сказал: после того, как эту музыку написал Скрябин, она стала русской национальной музыкой. И та музыка, которую писал и пишет Сильвестров, в особенности, которую начал писать в середине 70-х годов, не романтический стиль, это можно назвать украинским стилем, поскольку неоромантизм – это вполне украинская тенденция. Сам Сильвестров вот этот свой неоромантический стиль называл слабым, в том смысле, в котором в это слово вкладывается в Дао Дэ Цзиня. Все слабое победит.
Как вода побеждает камень.
Конечно. И вот именно это ощущение воды, побеждающей камня, создает музыка Сильвестрова. Причем он обращался и к текстам Тараса Шевченко, но также и к текстам русской поэзии, как классической, Пушкин, Тютчев, так и более новой, например, Мандельштам. И мне как раз хотелось показать сегодня опус Сильвестрова, связанный с Мандельштамом именно.
Которому сейчас исполняется 120 лет.
И это прочтение Сильвестровым классического текста Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков» очень типично для этого украинского композитора, потому что Сильвестров когда-то сказал, что музыка должна быть настолько прозрачной, чтобы было видно дно, и сквозь это пространство еще бы просвечивалось стихотворение. Это можно отнести к тому музыкальному прочтению Мандельштама, которое мы сейчас услышим. Поет певец Сергей Яковенко, за роялем сам автор Валентин Сильвестров.
Согрючую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, на лечистой чаши напьется и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается мир волкодав, но не волк я по крови своей.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандерсман, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шары.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».